Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Информация о состоявшейся на прошлой неделе в овальном кабинете Белого дома встрече президента США Джорджа Буша с генералом Владимиром Шамановым, возглавляющим двустороннюю комиссию по военнопленным и пропавшим без вести, вызвала скандал в Вашингтоне. В администрации президента вынуждены признать, что если бы Джордж Буш знал о тех обвинениях, которые выдвигаются против Шаманова за период Второй чеченской кампании, их встреча вряд ли состоялась бы. О том, кто такой генерал Шаманов, говорим с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал».
Здравствуйте.
Добрый вечер. Напомните нам, пожалуйста, послужной список нашего сегодняшнего героя.
Владимир Анатольевич Шаманов воевал в Чечне в Первую войну, причем весьма успешно. Его десантники 7-й воздушно-десантной дивизии брали горные районы. Потом, после ранения, когда он вернулся в Чечню, его тактическая группа номер 1 воевала от Веденского района до Бамута. И в 99-м году он вернулся туда командующим группировкой Федеральных сил «Запад». Так вот, стиль действий группировки «Запад» можно охарактеризовать словами «неизбирательные, массированные действия, не учитывающие то, что мы не в пустыне там, что там живут гражданские, что там живут мирные жители». Первое, что сделал Шаманов еще 29 сентября 1999 года, попытался запретить вообще выход беженцев из Чечни. Такая телефонограмма была дана в органы внутренних дел соседних субъектов Федерации. И если бы Руслан Наушев не нарушил этот преступный приказ, ну, тогда была бы гуманитарная катастрофа, а так сотни тысяч человек смогли выйти из зоны боевых действий. А дальше масса конкретных действий или бездействий, или ситуации, в которых мирные жители гибли от солдат генерала Шаманова, от авиации, действовавшей в интересах генерала Шаманова и так далее.
Вдова академика Сахарова Елена Боннер, ныне проживающая в Америке, потрясена официальным приемом, оказанным Шаманову в США.
Один из самых кровавых генералов России за последние десятилетия в кабинете президента США – это больше, чем нонсенс. Я видела фотографию, стоит Шаманов, Буш. Это проявление колоссальной некомпетентности администрации США, которая организует такой визит. Я понимаю, что Шаманов сегодня представитель каких-то властных структур России. Но ведь в Америке есть какие-то люди, которые будут непосредственно этим заниматься. Ну, пусть он встречается с ними.
А по каким делам вот имя Шаманова упоминалось в Страсбургском суде по правам человека?
Два дела, которые были рассмотрены еще в 2005 году. Первое. Это событие 29 октября 1999 года на трассе Ростов-Баку у села Шами-Юрт. Дело в том, что Шаманову таки удалось перекрыть выход беженцев из Чечни в западном направлении. 23 октября того года его подчиненный, полковник Хрулев, начал обустраивать там блокпост «Кавказ-1». И люди ждали, что, может быть, откроется этот блокпост, может быть, грозницы смогут покинуть город, который под бомбежкой находился. 26 октября федеральные СМИ сообщили, что 29 утром блокпост откроется. И действительно, с утра 29 октября там скопились тысячи человек, огромная колонна машин на километры растянулась. Блокпост «Кавказ» открыт не был. В это время другие подчиненные генерала Шаманова, стоявшие на Сунжинском хребте в районе села Самашли, вызывали авиацию. Почему? Есть телерепортаж, который Алексей Поборцев вел тогда с хребта. Разведчики ему объясняли, вон там ездят машины, типа УАЗик или Нивы, наверное, на таких боевики ездят. Штурмовики совершили несколько заходов на колонну беженцев. Причем, как потом пилоты штурмовиков писали в своих показаниях, военной прокуратуре, они все время выпускали ракеты по какому-то грузовику с боевиками, но каждый раз, пока ракеты долетали до этого места, туда подъезжали почему-то машины с беженцами. Как в анекдоте. И так 17 раз. Погибли десятки человек. Ситуация была создана. Почему? Потому что игнорировалось наличие на этой территории мирного населения. Игнорировалось то, что здесь будет гуманитарный коридор для мирного населения. Дело расследовалось военной прокуратурой. Действия летчиков, действия корректировщиков, действия командования были признаны правомерными. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Страсбургский суд решил иначе. Он рассмотрел это действительно уникальное дело, где не обычные бытовые преступления, а война, гуманитарное право было предметом рассмотрения, и вынес решение, что нет, Россия не только нарушила право на жизнь людей, но и нарушила право на справедливое разбирательство, что дело должно быть снова открыто, что снова нужно расследовать это дело, потому что имело место преступление. Это первое дело, по которому имя Шаманова упоминалось в Страсбурге.
Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов ведет свой счет злодеяниям Шаманова.
Генерал Шаманов за то, что произошло в Чечне, за гибель невинных людей, безусловно, должен ответить перед судом. И события в Катар-Юрте. Кстати, там боевики не пострадали, там пострадало именно мирное население. И события в Алхан-Юрте. Именно Будановы, это воспитанники Шаманова. Буданов действовал на его направлении. Я знаю, что Шаманов его защищал.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио «Свобода». Напомню, что вместе с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал», обсуждаем информацию, состоявшуюся на прошлой неделе в овальном кабинете Белого дома, встречи президента США с генералом Владимиром Шамановым.
Ну, я хотел бы немножечко снизить пафос, потому что кроме злодеяния, о которых говорил Вячеслав Измайлов, есть кое-где, ну, скажем так, лукавство. Лукавство было в ходе так называемой операции «Охота на волков». Все помнят этот триумф российской армии, когда боевиков якобы выманили из Грозного, якобы продав им коридор для выхода из города, а потом начали уничтожать на равнине, не в городе, где действительно их укрывали здания. Ну, во-первых, боевиков тогда начали уничтожать примерно на третьи сутки, когда арьергарды уже уходили из Грозного. В селе Алхан-Кала их заметили и начали после этого уничтожать. Некоторые специалисты сомневаются, что операция имела место. С той же вероятностью можно сказать, что это был ситуативный дизайн. Заметили, что прошляпили боевиков и начали погоню за ними, одновременно для начальства говоря о том, что это все по нашему хитроумному замыслу. И большая часть боевиков, кстати, таки ушла в горы, и потом их пришлось снова окружать и снова ловить. Так вот, дальше по пути следование боевиков от Грозного до гор им действительно устраивали запланированные ловушки. Но ловушки почему-то в селах. Села полуокружались, туда запускали боевиков, отходивших из Грозного, а затем блокировали. Блокировали, после этого обстреливали, бомбили и так далее, и так далее. Возможности выйти у людей не было. Так получалось, что боевиков уничтожали. Но уничтожали почему-то в населенных пунктах, где и местные жители, и беженцы. Село Катар-Юрт, между прочим, было задолго до этого объявлено зоной безопасности, и там скопилось огромное число беженцев. Бомбили всем, чем можно, включая вакуумные боеприпасы, систему «Буратино» или такие колбасы с пластита, сотни килограмм весом, удлиненные заряды разминирования, системы УР-77. Погибли от многих десятков до нескольких сот человек. Это дело тоже рассматривалось в Страсбурге. Страсбургский суд никоим образом не отрицал право России на борьбу с собственными повстанцами, с собственными инсургентами. Он только указывал, что при этом нужно принимать меры для защиты гражданского населения. А неизбирательные действия или сознательное нападение на гражданское население – это есть военное преступление. Что и получилось в Катарьорте. И два генерала, фигурирующие в катарьортовском деле, генерал Владимир Шаманов и генерал Яков Недобитко, они были признаны нашей прокуратурой невиновными. Прокуратура дело закрыла за отсутствием состава преступления. А Страсбург постановил, что дело нужно вновь расследовать. Пока расследования нет. Упоминавшиеся у нас выше генерала, точнее, теперь генералы, они все на командных постах. Упоминавшийся Хрулев, тогда полковник, теперь генерал, командует 58-й армией, той, которой раньше командовал Шаманов. Яков Недобитко сейчас командует объединенной группировкой в Чечне. Но из них из всех только Шаманов совершает зарубежные визиты и, оказывается, встречается с мировыми лидерами.
Слушаем вас из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Ну вот Шаман, он более-менее все понятно, но вот о состоянии мозгов вот этого Буша-младшего, конечно, стоит задумываться.
Мы сказали, что представитель администрации признал, что если бы Джордж Буш знал о тех обвинениях, которые выдвигаются против Шамана за период Второй чеченской кампании, встреча вряд ли бы состоялась. Валерий Борщев, известный правозащитник, член Московской хельсинской группы, оперативно узнал о произошедшем.
Я должен отдать должное нашим американским коллегам-правозащитникам. Они очень были взволнованы этой ситуацией, что их президент принял Шаманова и тоже выразили свой протест. Но вот неужели не нашлись люди в администрации президента, которые дали бы ему необходимость ему информацию, что за личность Шаманов. Личность достаточно известная. И о нем много говорили и российские правозащитники, и за рубежом. Я не исключаю, что Буш знал, что Шаманов воевал в Чечне. Я не исключаю этого. Он просто не придал этому значению. Разные были командующие операции в Чечне. Но вот Шаманов отличился. И за ним репутация карателя. Я хотел бы, чтобы такая практика была, чтобы и Шаманов, и ему подобные другие военные в других странах отвечали бы перед международным судом, потому что действия его действительно – это предмет разбирательства суда.
Некоторые из подчиненных Шаманова, между прочим, перед судом предстали. Один такой полковник, которого очень хвалил Шаманов, Владимир Буданов. Владимир, я могу ошибаться, вы меня извините. Он под командованием Шаманова стоял в Аргунском ущелье у так называемых Волчьих ворот. Потом перебазировался в район села Танличу. Там же поблизости находилась и ставка Шаманова. Так вот, например, про посещение убийства девушки Эльзы Кунгаевой Шаманова мы более-менее хорошо знаем. И суд за это его осудил. Но суд не рассматривал другой сюжет. Несколько человек, выходивших из гор беженцев, были задержаны вот там, на блокпосту, где стояли будановские танкисты. А потом почему-то их тела с руками, связанными за спиной колючей проволокой, там, с многими прочими нехорошими следами на теле, были обнаружены в новом месте расположения будановского полка у Танличу. В месте расположения штаба группировки «Запад» потом были вскрыты массовые захоронения людей. Это не приобрело такой известности, как бомбежка трассы Ростов-Баку или бомбежка села. Но вот есть Алхан-Юртовский эпизод. Он ведь не дошел до суда. А это отвратительная штука. Село долгое время находилось под контролем наших военных. Это не был бой. Это не была месть за погибших товарищей, как нередко пытаются в таких случаях говорить. Военные приходили в село. Большая часть домов пустовала, они забирали, что им нужно. Где-то люди пытались протестовать. Извиняюсь, инвалид, старик, сожженный из огнемета за то, что пытался защищать как-то словами то, что вот, чего же вы меня грабите? Это что? Это доблесть? Вещи потом нашли на позициях соответствующих военных из группировки «Запад». Ведь определяет все командир, определяет командир. И, как сказал кто-то из генералов Второй мировой войны, не может быть войск дисциплинированных в бою и недисциплинированных в тылу. Подобный стиль действий и в Алхан-Юрте, и с самого начала шамановской группировки он предопределил преступление Буданова. То, что было, можно. То, что сверху это поощрялось. Мы ведь имеем другой пример. С востока шел генерал Трошев. О нем тоже много нехорошего иногда говорят чеченцы, но извините. Трошев брал Чечню миром. Ему сдался Гудермес. Ему сдались многие другие села. Там нету такого шлейфа, такого следа, какой был в Западной Чечне. Это есть два способа воевать. Воевать с противником и воевать со всем, что перед тобой есть. Воевать с населением. И вот это символизирует Шаманов. И за это он не ответил. Он отвечает, вернее, журналистам. Ну, вот в Алхан-Юрте убиты. Так это же, наверное, правозащитники туда их притащили. Так он ответил корреспондент «Вашингтон-Пост». Но тогда Шаманову нужно еще судить за халатность. Как-то он пустил туда, в контролируемое село, каких-то гнусных правозащитников. И это не единственное лукавство, понимаете? Ведь с чего началась Вторая Чеченская война, вот после блокирования Чечни? С того, что двинулись с границ, с Терского хребта, дальше вглубь Чечни. С чего это началось? Был блокирован Горогорск. И Шаманов заявил, а мне не дают взять Горогорск, а там Басаев. Мне не дают взять Басаева. И войска двинулись дальше. Правда, в тот день Басаева очень многие видели в городе Грозном. Но никто не вспоминает этих мелочей. Никто не вспоминает такие военные хитрости, такие лукавства. Ну, ложь и война, они всегда соседствуют. И вот еще один пример этого.
Да, еще одно обстоятельство, благодаря которому преступление Буданова вошло в историю, оно было совершено в день первых выборов президента Путина, и с утра они голосовали на избирательных участках. Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Итак, Буш принял Шаманова. Объясните мне, пожалуйста, одну простую вещь. Скажите, пожалуйста, а чем Буш лучше Шаманова, если учитывая то безобразие, которое происходит в Ираке? Благодарю вас.
Ну, они обсуждали, давайте напомним о том, двусторонней комиссии, в которой работает сейчас
Шаманов. Знаете, номинально Шаманов ведь туда явился не просто так. Он руководит межведомственной комиссией по военнопленным и интернированным и пропавшим без вести в России. Правда, из ведения этой комиссии выведена Чечня. Остались такие замечательные темы, как Африка, ну и, в частности, Афганистан. И повод был говорить о советских пленных и пропавших без вести в Афганистане. Побеседовали по этому поводу, а потом узнали, что замечательный человек был в овальном кабинете с большим прошлым. Что же до того, кто из них лучше? Ну, понимаете, не хочу говорить ничего хорошего про Джорджа Буша-старшего, но мы же не знаем про свалки трупов людей, задержанных американцами и пропавших без вести. Этого, кажется, в Ираке не было. За Абу Грейб судят уже второй десяток военных, причем не рядовых. А за Чернокозова осужденных нету. Это очень интересная тема. Мы действуем в Чечне, они действуют в Ираке. Ну да, с точки зрения российского руководства, фотография Шаманова вместе с Бушем – это наглядное свидетельство. Все настоящие мужчины делают это, а кто усомнится, тот не настоящий мужчина. Джордж Буш – мальчик по сравнению с Шамановым.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, кстати говоря, Трошев, он уроженец Грозного, города Грозного. Ну, это я так, как говорится, к информации. И вот еще, как-то вот репортаж проходил, то ли по Первому каналу, то ли по Российскому, я сейчас точно не могу сказать, но я помню, что я видел. И вот там показывали после боя Шаманова. И вот, значит, он пришел в палатку командирскую, и вот его как бы вот там капитан и лейтенант, по-моему, они его успокаивают, а он такой разъяренный, у него, он говорит, у меня нервный срыв, я сейчас говорить не могу, я вам репортаж давать не могу. И вот они его раздевают, и он же в этом свитере, вот такой вот офицерский свитер есть, такой коричневого цвета вязанный. Ну вот, я к чему это говорю? Вот Видимо, там его назвали, информация прошла, что в Чечне назвали его враг чеченского народа номер один.
Ну, знаете ли, словосочетание «враг народа», оно из другого времени. Мы имеем дело с конкретными событиями, с конкретными жертвами, с конкретными подозреваемыми, которых стоит, ну, следовать, если надо, судить Буданова, Шаманова. И все остальные, они имеют имена. Один враг народа может затмить массу других виновных. В Чечне ведь гражданских лиц исчезла масса, тысячи человек. Вряд ли одним Шамановым обойдешься. А, между прочим, то же самое с отдельными людьми, отдельными виновными по шамановской теме, по пропавшим без вести. Шамановская комиссия не берет на себя труд искать солдат, пропавших в Чечне, потому что это не за граница. Они переводят стрелки на местные органы. Ну, а кто у нас сейчас возглавляет комиссию по пропавшим без вести в Чечне? Магомед Хамбиев, бывший масхадовский министр обороны. Не хочу ничего хорошего о нем сказать. Кто там силовыми структурами заведует в парламенте? Хултыгов, бывший масхадовский начальник шариатской госбезопасности. Я также, опять так же, тут не хочу сказать ничего плохого, но будут ли они искать солдат, не знаю. Вот точно так же между войнами, когда мы обращались в прокуратуру по поводу солдат, которых резали люди тракториста Салауди Тимербулатова, вот видеозапись, вот солдаты, их опознайте их, где искать их? 4 человека лежат где-то, вытаскивать нужно, перезахоранивать. Да и вообще преступление. Знаете, что нам ответила прокуратура в 97-м году? Что нужно передать это в органы территориальной прокуратуры, то есть в прокуратуру Незалежной Чеченской Республики Ичкерия. Вот точно так же Шаманов сейчас отделывается от того, чем, наверное, ему стоило бы заниматься. От судеб тех солдат, которые воевали под его началом, воевали в тех войнах, где он воевал, и занимается делами... Может быть, менее хлопотными, может, более престижными, не знаю. Но вот, например, он же еще, кажется, сопредседатель комиссии совместной советско-американской, то есть российско-американской, извините, по пленным, по тем пленным американцам, которых захватила советская сторона в период Холодной войны. Знаете, сколько раз собиралась эта комиссия за время сопредседательствования там Шаманова? Ни разу.
Напомню, что о том, кто такой генерал Шаманов, говорим с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы намечены на начало июня. Депутаты не намерены подчиняться и готовят обращение в Конституционный суд, в котором оспаривают легитимность указа президента. Положение с правами человека в России и гражданскими, и политическими заметно ухудшилось в прошлом году. Такой вывод содержится в докладе американской неправительственной организации Freedom House. Мэрия Москвы запретила марш несогласных, который оппозиция хотела провести 14 апреля от Пушкинской до Театральной площади. В мэрии заявили, что на Пушкинской площади в этот день пройдет митинг движения «Молодая гвардия» и предложили изменить место и формат акции. В Архангельске начались слушания по делу бывшего губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании средств и хищении имущества. Армия Израиля получила приказ провести ограниченную операцию против палестинских боевиков в секторе Газа. Как сообщил министр обороны Амир Перец, приказ был отдан ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля из Газа. Министру иностранных дел палестинской автономии Зияду Абу Амру не удалось добиться обещания возобновить международную помощь. Глава МИД Франции Филипп Даст-Блази заявил, что сначала палестинские власти должны сделать ряд шагов, в частности освободить похищенного летом прошлого года израильского солдата. Прокуроры в Ираке потребовали смертной казни для еще одного ближайшего соратника Саддама Хусейна. Двоюродного брата диктатора Али Хасана Маджида, больше известного как «Химический Али», обвиняют в применении химического оружия против иракских курдов в 1988 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что чеченскую тему мы обсуждаем с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал». Напоминает ли вам сегодняшние события на Украине, кстати, то, как начиналась чеченская война в России?
Ой, я очень надеялся, что Украина избежала некоторых наших ошибок. Ну, чем Украина прежде всего отличается сейчас от России? Украина не воевавшая страна. Мы находимся в войнах с начала 90-х, с того же самого октября 93-го года. И есть слой силовиков, на Украине этого не было. Не дай бог сейчас внутреннее противостояние поднимет вверх силовиков и эту силовую идеологию навяжет Украине. Не дай бог борьба с врагом внешним и внутренним заменит решение реальных проблем. Не дай бог соблазн применения силы возобладает перед желанием миром решить действительно сложные вопросы, стоящие сейчас на Украине.
Да, можно помнить, что те танкисты, которые стреляли по Белому дому, были первыми, которые 26 ноября вот провели вот анонимную силовую акцию в Грозном.
Ну, можно напомнить, что именно неудача осенью 93-го года, неудача не 4 октября, а неудача 12 декабря, когда вроде бы победители на выборах проиграли, подвигла власть сделать что-нибудь эдакое национальное и патриотическое. Например, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. И тогда началась реализация плана Шахрая, плана переговоров на фоне силового давления, потом перешедшего просто в силовое давление и далее просто в войну. Но тут есть некоторая специфика. Я надеюсь, что Украина не будет использовать фактор, фактор сепаратизма. Там и в Киеве сейчас проблем хватает. Дай бог избежать кровопролития, или противостояния, с которого это началось. Им стоит штудировать наш опыт, чтобы его не повторить. Как нам, кстати, стоит штудировать опыт других республик бывшего Союза. А мы вместо этого вновь и вновь повторяем им их ошибки.
Вернемся ко встрече Джорджа Буша с Владимиром Шамановым. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев, узнав об этой информации, сначала не поверил собственным ушам.
Я сам с удивлением прочитал в газеты и понять не мог, что там происходит. Почему? Джордж Буш настолько привык доверять Путина, что любого готов принять. И если даже к нему приедет Рамзан Кадыров, он, наверное, тоже приедет. Хотя об этом страшно даже подумать. Какой будет скандал. Не настолько у него неграмотные советники, чтобы не могли рассказать, кто такой генерал Шаманов. Не настолько.
Ну, кстати, косвенно эта встреча ставит под сомнение версии о том, что злобная американская закулиса пытается сделать какой-то переворот здесь, в России. Для этого нужно чуть-чуть немножечко понимать о том, кто есть кто в России, какая здесь ситуация. А прием Шаманова в Белом доме, в овальном кабинете, простые внутриамериканские непросчитанные последствия указывают, что извилин на российском направлении сейчас задействовано раз-два и обчелся. Оранжевую революцию с этим не подготовить.
Слушаю вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у вас очень интересный собеседник. Я как чеченец вам говорю, он ничего не преувеличивает. И он говорит, как есть. Но можно и говорить, и там было, и похуже все было. Вы знаете, вот, секундочку, выслушайте меня. Вот эта вся ерунда, которую награждали вот этого Шаманова там геройской звездой, это здесь целые институты эту программу разрабатывали. Потому что тайм-аут, вот эти 30 лет, которые после приезда нас из Казахстана, Вот до этого нас не брали ни в институты, были табу везде. Дело в том, что я не говорю, что мы какие-то ангелочки, но мы очень сильно прогрессируем.
Ой, что-то про институты я не верю, которые это разрабатывали. Не нужно искать злой умысел там, где все объясняется обычной глупостью, а глупость открывает дорогу подлости и преступлению. В том-то и дело, что у Шаманова в его действиях, в действиях его группировки, попытка угнаться за моментом была важнее, нежели какое-то планирование, изучение, переговоры. Трошев действительно брал Восточную Чечню, идя на переговоры с Ямадаевыми, с Кадыровыми. В результате его группировка продвигалась без существенных боестолкновений. То, что было там потом, это уже другой вопрос. Шамановские люди, они шли вперед, ну, как бы не очень замечая, что на пути есть чеченцы, не чеченцы, ведь русские там еще оставались тогда, что есть гражданское население. Такое ощущение, что не очень задумывались о том, какой национальности там люди в городе под бомбами. И этот стиль воплощает Шаманов. Здесь не до рассуждений о хитроумных планах. Здесь вместо хитроумных планов незнание и ненависть.
Бывший депутат Думы Константин Боровой, в недавнем прошлом главный редактор журнала «Америка», приписывает успех Шаманова в США его гуманитарной миссии.
Нет ничего удивительного, что такое желание генерала из России найти следы военнопленных или погибших было оценено на самом высоком уровне, и его встретил президент Соединенных Штатов. Это уважение просто к человеку, который занимается памятью погибших солдат.
Ну, добавим, должен заниматься памятью погибших солдат. Я уже, кажется, говорил, что это совместная комиссия российско-американская по военнопленным при Шаманове не собиралась ни разу. Американская сторона этой комиссии, кстати, достаточно интенсивно работает. Вот предо мной 50-страничный краткий отчет об их работе. Они опросили очень много народу, работали в лагерных местах, чтобы проследить путь, возможный путь тех американцев, пилотов или похищенных в Европе специалистов, которые сгинули в ГУЛАГе или могли там сгинуть. Это огромная полевая работа. Это требует взаимодействия с российской стороной или хотя бы доброй воли. Но при Шаманове продвижения на этом направлении нет. Почему? Российская сторона мотивирует это отсутствием финансирования. Нельзя заменить деньгами добрую волю и понимание того, что каждый человек, кто бы он ни был, достоин, в конце концов, обрести свою могилу. Мне это, кстати, слова Татлии сказал один очень неприятный чеченский боевик, потом бандит, похититель людей, который, тем не менее, очень хотел, чтобы 17 погибших российских солдат, лежавших около позиции его отряда, обрели каждый свою могилу. Это было еще в Первую войну, еще до того, как там воевал Шаманов. Другие российские генералы, другие российские офицеры не проявили никакого интереса к посмертной судьбе этих 17 военных. Их захоронили в Воронке, в селе Бамут. Но понимание того, что каждый человек должен обрести последнее упокоение, должно, наверное, быть в голове у каждого настоящего военного, который готов умереть сам и понимает, как умирают другие. А здесь где это? Я не понимаю, не понимаю.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Когда слушаем вот эти вот, те дела, которые там совершал Шаманов и все его соратники, то, в общем-то, такое впечатление, что 41-й год и слушаешь о нацистах. В свое время Бушу будет трудно отмыться от этого. Значит, мне вот что думается. Ну, если американцы не успокоятся и начнут это все разматывать, то ведь в конце концов посыпется весь путинский режим. Ну, там ведь все друг с другом сцеплено.
Да, вот у нас об этом говорил Лев Пономарев, что на слово верит пока Кремлю и принимают его посланцев.
Ну, Мы, конечно, можем пенять на американцев и говорить о том, что американцы должны этим заняться. Давайте вспомним, при каких именно обстоятельствах иностранные державы, иностранные суды занимаются военными преступниками. Ну, Гаага или Нюрнберг после поражения той страны, где эти военные преступники стояли около власти. Нам это надо? Нам нужно пережить 45-й год или позор 99-го года, как было в Югославии? Это, по-моему, зависит прежде всего от нас самих, чтобы без позора и ужаса военного поражения попытаться самим разобраться со своими военными преступниками. С помощью, может быть, международных институтов. Вы понимаете, у нас есть решение Страсбурга по Шаманову, по Хрулеву, по Недобитко, ну или добавлю по Баранову, другому командовавшему в Чечне, который лично под телекамеру CNN и НТВ приказал расстрелять человека. Есть такое решение. По-моему, сегодня в Страсбурге должны выносить решение еще по одному делу. Когда две группировки российских, подмосковных, между прочим, наших милиционеров, перестреляв друг друга, десятки погибших было, решили, что нужно найти виновного, провели зачистку в соседнем поселке Подгорное или Собачевка, как его там называют, захватили одного немолодого человека, лет 60, Байсаеву Шахиду Радуевичу было, и он исчез. Удалось найти видеозапись его еще живого среди военных. Удалось найти место, где вроде он захоронен. Правда, потом на фугасе подорвали почему-то следователя, расследовавшего это дело. Сейчас дело дошло до Страсбурга. Может быть, и по делу Байсаева Шахида будет принято решение, где появятся конкретные виновные офицеры. Но потом исполнять решение Международного суда в Страсбурге должна Россия. Если мы не хотим поступиться суверенитетом, так чтобы за нас судили наших преступников, как судят того же химического Али в Ираке. Понимаете, наказание наших преступников, наказание наших военных преступников, это наше дело, чтобы не поступиться суверенитетом.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, уверен в том, что Вашингтон устроил политические смотрины Шаманову.
Сейчас Вашингтон рассматривает всех активных представителей российской политической элиты в преддверии выборов и ищет, на кого бы сделать ставку. Причем, я думаю, они сделают ставку на всех тех людей, которые не нашли в нынешней политической системе своего достойного места или не удовлетворены этим местом. Поэтому я полагаю, что идет смотр различных кадров, различных харизматических фигур в Вашингтоне накануне выборов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, господин Дудлин назвал Шаманова активным политиком. Посмотрим, что у Шаманова в активе. Его отставили за слишком смелые высказывания по поводу дальнейшей судьбы Чечни от военного командования. В частности, тогда Шаманов был против назначения Ахмата Хаджи Кадырова, считал, что нужно какого-нибудь русского генерала, ставленника Москвы, там иметь. Шаманов губернаторствовал в Ульяновской губернии. Ну, желающие могут посмотреть, какие результаты его правления там, экономические результаты такие, что, в общем, на следующих выборах Шаманова повысили до помощника председателя правительства России военными делами заниматься, а потом перевели в эту комиссию по военнопленным. Господи, какой он активный политик! Почему активный? Активности тут не замечено. Какие смотрины? Зачем вы придаете какие-то интеллектуальные мощи товарищу Бушу? Господь с вами, все гораздо проще.
Слушаем Розу из Калининградской области.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, известно ли вам, как 29 октября 1999 года по приказу генерала Шаманова была уничтожена колонна беженцев?
Знаете, наверное, только что я говорил об этом эпизоде, если речь идет о колонне, которая была обстреляна у села Шами-Юрт. Впрочем, в тот же день, в другом месте, у села Петропавловское, если не ошибаюсь, были расстреляны другие машины, автобус с беженцами, тоже погибли десятки людей. По приказу ли генерала Шаманова, я не знаю. Вряд ли генерал Шаманов отдавал приказ на каждое открытие огня. Но генерал Шаманов спланировал операцию так, что гуманитарные коридоры, по которым должны были выходить мирные жители, обстреливались не хуже, чем позиции боевиков. Генерал Шаманов спланировал операцию так, что зоны безопасности, где беженцы должны были находить убежище, как тоже селоктор юрт, бомбили и обстреливали, загоняя предварительно туда боевиков. Генерал Шаманов создал такую атмосферу в подчиненной ему группировке, что его подчиненные безо всяких приказов могли сами вполне совершать преступления. Так что не знаю насчет приказа генерала Шаманова, но ответственность командира есть не только за то, что совершено по его приказу, но и за то, что творится вообще в его зоне ответственности. Или иначе, что мы называем ответственностью, я не знаю. Кстати, это касается не только Шаманова, но и его военных и политических руководителей.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня маленький комментарий, потом вопрос. Нашему суверенитету ничего не грозит. Никакие суды, никакая участь Ирака и Югославии, пока у нас есть возможность отправить весь мир во главе с Америкой к чертовой матери. Это первое. А второй вопрос. Не считаете ли вы, что если бы генерал Трошев, вместо того, чтобы ковыряться с переговорами со всеми этими Кадыровыми и Ямадаевыми, действовал бы по примеру Шаманова, уничтожая их на своем пути, то не было бы сейчас никаких кадыровцев и прочих бандитов в Чечне?
Ну... Очень хороший пример, по-моему, сейчас нам показал слушатель. Пример того, как иногда победители учатся у побежденных. Чем можно отличить вот это желание расправиться со всеми, со всем противной стороной, со всем народом, от террористов, которые тоже исповедуют принцип коллективной ответственности? Чем отличается наш этот слушатель от тех, кто поддерживал Басаева, который захватывал ни на чем не повинных людей или приказывал их захватывать, или от гитлеровцев, которые тоже делали целые народы ответственными? Есть на войне противник, есть мирное население, есть такая штука — военное преступление, понимаете? И на войне, как на войне, это оправдание военных преступников. На войне далеко не все позволено. На войне есть солдаты, которые убивают друг друга или умирают. И есть невоюющее население. Женщины, дети, старики, раненые, пленные. Те, кого должен защищать. И игнорировать это и воевать со всеми, кто есть на территории, в которую вы вступили, это военное преступление. В конце концов, вы, дорогой радиослушатель, ничем не отличаетесь от тех, кто был мишенью для бомб там, в Чечне. Правильно здесь начали?
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Здесь, говорит, русских нет, здесь, в средней полосе. То есть он привык к тому, как русли обращались с ними там. А здесь просто не понимают, что этот ребенок имеет национальность. Ой, кем вырастут эти дети? От этого же все зависит. Кем вырастут дети здесь, в Москве? Кем вырастут дети там, в Грозном? Кем вырастут дети замученных или исчезнувших? Или дети, погибших при терактах. Они будут определять будущее. Есть примеры, на которые можно равняться. Или есть примеры, которых стоит избегать. От этого все зависит, от этой иерархии. Пока Владимир Анатольевич Шаманов служит примером, и пока Джордж Буш служит примером тех, кто с Шамановым встречается, нас больше основания опасаться за будущее.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Николая.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Во-первых, как отреагировала общественность в Соединенных Штатах и пресса на эту встречу? И как вы думаете, как подмочит ли это и так уже подмоченную репутацию как и Буша, так и его партии вот в связи с этой встречей?
Ну, знаете ли, Джордж Буш в любом случае не идет на следующий президентский срок. Подмочит ли эту репутацию его партии, уже сильно подмочило. Вот во вторник он встречался с Шамановым. Встречу в режиме, а в среду в режиме Dolby Surround, то есть окружили и долбят, журналисты атаковали пресс-службу Белого дома. Что бы сей сон значил? Из двух вариантов. Это сознательный выбор. Это была наша ошибка. Мы глупые. Пресс-служба выбрала второй, как более безопасный. Ну и более привычный, наверное. Университет в Миссисипи, который было планировал встречу Шаманова со студентами и даже поместил на свой сайт групповую фотографию Буш-Шаманов, эту фотографию через несколько часов снял. В Штатах ужаснулись тому, с кем встречается их президент. Надо заметить, что половина Штатов ведь все-таки понимает, что и в Ираке не все так хорошо, да. Тут, может быть, эта половина увеличилась, увидев, а в какую сторону это может все еще склониться. Какие примеры и какие добрые друзья у них есть.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, все пословицы, которые раньше были, они к этой войне, что дурак навоюется, а умный наворуется, и что у кого голова в кустах, а у кого грудь в крестах, там не уничтожались ни заводы перерабатывающие, ничего. И Шаманов знал, с кем воевать. Трошеву нужна была подольше война, потому что родственники занимались маркетингом и обеспечивали. Ну, а Шаманов, конечно, ну, это только инструмент. А голова-то вы сами знаете. Если кто-то не помыл руки перед операцией или взял ржавый скальпель, то это не вина скальпеля.
Но бизнесом скорее занимался.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что вы все про бизнес, про нефть? Кто вам сказал, что там заводы не бомбили? Еще в последних числах декабря 1994 года там на заводы такие бомбежки, такие пожары были, что потом долго ничто не могло работать. Сейчас от грозненских заводов остались только силуэты. Знаете, кто такие черные металлурги? Это не те, кто плавит металл, это те, кто его воруют. Вот что можно разрезать и увезти, оттуда вывезли. От заводов остались силуэты. От промышленности остался силуэт. И, понимаете, это очень простое объяснение. Они хотят, они чего-то хотели, у них была рациональная цель навороваться, то, все, пятое, десятое, и поэтому они сделали. Не нужно объяснять злым умыслом то, что объясняется обычной глупостью. А уже потом в хаос, созданный глупостью, идут дельцы, которые таки делают свой мелкий дешевт. Но Шаманов тут ни при чем. Вот в этом я бы его не стал обвинять.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть, все это просто
происходит в рамках поиска улучшения взаимоотношений между Америкой и Россией, которую мы сейчас наблюдаем. Но у меня маленький вопрос к вам. Вы затронули тему генералитета, Трошев и этот самый Шаманов. А Рохлин как себя вписывает в эту систему? Спасибо.
Мы говорим про вторую чеченскую кампанию, он в ней уже не участвовал.
Ну, знаете, на самом деле военные очень разные люди. И не нужно считать, что все, кто воевал под командой Шаманова, они такие же. И в конце концов, все эти свободные люди со свободной волей. Вторая чеченская война, она была очень жестокая, гораздо более жестокая, чем первая. Но и в первую войну были очень разные люди. Вот сегодня упоминали майора Измайлова, его вводили в эфир, его запись. Это человек, который работал в подмосковном военкомате, а потом отправился в Чечню, чтобы не призывать туда ребят, а чтобы самому там быть. Между прочим, он вытаскивал из плена, вывозил оттуда после демобилизации тех, кого призывал. Вот такой человек на своем посту, ответственный за то, что он делает в каждый момент. И не он один такой. Я видел и полковников замечательных, которые искали солдат. Каждый человек отвечает за свои дела. И очень разные люди есть в нашей армии. Но Шаманов сейчас стал известен. И это повод каждому военному задуматься о том, что бы он делал, в каких обстоятельствах. Ну, разумеется, это не сюжет для радио. Такие размышления у каждого у самого с собой. Что тут штатские шпатли могут сказать? Ну, вот пример. Человек вроде бы сделал блестящую военную карьеру, блестящую политическую карьеру. Дошел до, можно сказать, центра мировой политики, овального кабинета. Что получилось дальше? Что он получил? Что стоит вся его репутация? Что стоит вот эта вершина его пути? К этому вы хотите прийти или к чему-то еще?
Напомню, что итоги состоявшиеся на прошлой неделе в овальном кабинете Белого дома встречи президента США с генералом Владимиром Шамановым мы подводили вместе с Александром Черкасовым, сотрудником правозащитного центра «Мемориал» на волнах «Радио Свобода». Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Ямочкин и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.